У эфіры радыё Свабода ў Мінску 18 гадзін. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнік Рособаронэкспарту заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрий Павліченко, який раней командував бригадою спецпризначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Національний банк Білорусі підвищив до 11% ставку рефінансування. У Могильові відкрили пам'ятник ахвярам Голокосту. Гэтыя і інші повідомлення наших кореспондентів одразу після випуску новинок.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Расія адхіліла прапановы ЗША аб супрацоўніцтве ў сферы проціракетнай абароны. Неназваныя крыніцы ў Крамлі назвалі іх недастатковымі. Той жа неназваны чыноўнік заявіў, што перамовы будуць весціся ўжо з новай амерыканскай адміністрацыяй. Злучаныя Штаты спрабуюць змякчыць пазіцыю Расіі, якая выступае рэзка супраць плана Вашынгтону размясціць ва ўсходняй Еўропе аб'екты амерыканскай проціракетнай сістэмы. На поўдні Афганістану, у горадзе Кандагар, пры выбуху Ваныя машыны загінулі не менш за 6 чалавек, больш за 40 былі параненыя. Паводле ўладаў, смяротнік падарваў машыну ў цэнтры гораду на дарозе паміж мясцовым офісам выведкі і будынкам кіруючай рады правінцыі. Раду ўзначальвае брат прэзідэнта Афганістану Ахмад Валі Карзай. Ён не пацярпеў. Таксама ў Кандагары сёння група мужчын напала на школу для дзяўчынак. Выкарыстоўваючы вадзяныя пісталеты, нападнікі аблілі кіслатой групу школьніц і іх настаўніцу. Тры школьніцы пацярпелі сур'ёзна. У час сы рэжыму талібаў дзяўчынкам хадзіць у школу было забаронена. Верховная Рада Украіны прагаласавала за адстаўку спікера парламенту Арсенія Яценюка. Адхіленне Яценюка дамагаліся партыя рэгіёнаў Блёк Літвіна і камуністы, якія сцвярджалі, што спікер ангажавана вёў паседжанне і парушаў этычныя нормы. У верасні Яценюк, член прэзідэнцкага блоку «Наша Украіна народная самаабарона», падаў заяву аб складанні паўнамоцтваў з нагоды развалу аранжавай кааліцыі. У Самалі ключавы партовы горад Марка захоплены ісламісцкімі баевікамі. Групоўка «Аш-Шабаб», якую Злучаныя Штаты ўнеслі ў спіс тэрарыстычных арганізацый, цяпер кантралюе абодва парты з аэрадромамі, якія размешчаны на поўдзень ад сталіцы краіны Магадзіша. Урад Самалі не кантралюе тэрыторыю краіны, многія раёны якой знаходзяцца пад кантролем розных груповак. У Іраку арыштаваны ўплывовы баевік Аль-Каіды. Паводле Міністэрства абароны, Рыяд Вахаб Флейх быў затрыманы ў правінцыі Дыяла. Як паведамляецца, Флейх адказваў за падрыхтоўку баевікоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Абвастраецца беларуска-расійская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Дмітрий Павліченко, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Масквы. У Беларусі ў рамках стварэння сумеснай сістэмы проціракетнай абароны можа быць разгорнутая расійская брыгада. Пра гэта заявіў журналістам дырэктар па асаблівых даручэннях расійскага Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк. Ён сказаў, што расійскі бок выканае планы паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандер» у Беларусь і пры гэтым зазначыў, цытую, «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў у Беларусь». Канец цытавання. Раней расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў заяўляў пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандер» у Калінінградскай вобласці ў якасці супрацьвагі амерыканскім проціракетам у Еўропе. А ўчора Александр Лукашенко ў інтэрв'ю газеце «The Wall Street Journal» заявіў, што Беларусь абсалютна падтрымае Расію ў адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Тым часам у Міністэрстве абароны Беларусі ў адказ на заяву спадара Дзімідзюка зазначылі, што рашэнне аб размяшчэнні замежных вайсковых аб'ектаў і вайсковых частак можа прымацца выключна кіраўніцтвам дзяржавы. Тым часам захоўваюцца супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю ў іншых сферах. Беларусь проверить, чем и кормить Россия. Это сегодня заявил министр сельской господарки и харчевания Беларуси Семен Шапира. Он назвал такой манер намер адекватными заходами в связи с игнорованием России белорусских продуктов. С протягом темы Владимир Глот.
Министр назвал такие лишбы. Харчевание в Россию поставляют 122 предприятия агропраму. Российцы имеют претензии до 35 из них. Причина – неотповедность якости молока и мяса российским стандартам. Але покуль только 7 предприятий уведают, что конкретно не подобается российским споживцам их продукции. Семен Шапира твердит, гэтыми деяниями Москва найперш обороняет власного вытворцу. Однако стратить российский рынок невыгодно, сказал он. И привел такой приклад. Полова всего белорусского молока экспортуется менавито усходнему суседу. Тому теперь гэтые предприемства, змушенные терминово ликвидовать недохопы, принамсі закуплять новое обсталяванне, каб полепшить якость продуктов. Белорусский министр пообещал нанести усходнему партнеру, так бы мовить удар в отказ, провести инспекцию российских предприемств, якія поставляют свою продукцию в Беларусь. Александр Ярашук, який працював першим намесником старшині Менського облвиконкому і курировав агропромисловий сектор, каже, що від такої інспекції тяжко чекати плену. Не виключено, що такі спроби можуть тільки роздражнити сусіда. Свій песимізм він тлумачить тим, що в Росії і у Білорусі різні стандарти якості.
Може, гэтым справа не закончиться. Калі мець на увазі, що стандарти російські підвищені на порівнянні з нашими. З цієї нагоди може ще щось у ближайший час там или в перспективі мець місце з боку Росії, і гэта стане ще більш острою проблемою.
Директор Ляховицкого молочного заводу Вячеслав Жуковский не ведая, что не подобается россиянцам.
Это уже второй раз с нами так поступают. Один раз не дали.
Это ж уже другий раз с нами так поступают. Один раз не дали дозволу, после дали. Попрацевали некий час, снова не дают. Ну что теперь робить? Сегодня 35 предприемств у подобном стане. А это ледь не полова молокозаводов нашей краины. Хиба ж можно так ставиться до нас? Тем более, что коли проверка у нас была, никаких зауваг не выказали. Ну и что теперь я могу сказать? Вот коли приедут и скажут, за гэтых конкретных моментов у нас не задовольняя ваша продукция, тогда я мушу пойти в отставку. А коли так, как сегодня, ну так мало кто там чего захочет.
Тогда так, ну сегодня что, мало ли там, кому захочется.
Журналист-аграры Анатолий Гуляев лечит, что стандартов якости обовязково треба притримливаться. И он сгадывает, что коли Литва и шла у Евразвяз, усе ее молочные и мясные предприемства проходили аттестацию комиссии Евразвязу. И это был досить суровый испыт, каже журналист.
А коли наши русские начинали сказать, что ну раз яны так нас поражают, так и мы их поедем, и так само так проверим, ну это раздражение на уровне прошлого.
Заявил в свободе журналист-аграрник Анатоль Гуляев. Сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский побывал с рабочим визитом у Латвии, у часе якого обмерковывались первоважно экономичные проблемы. Передает Олесь Дашчинский.
Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський провів перемови з прем'єр-міністром Латвії Іварсом Годманісом. Абодва прем'єри взяли уділ у відкритті національної вистави Білорусі у Ризі. Баки виказалися за далейше розвиття економічного і гандльового супрацовництва поміж країнами. Сергій Сидорський відзначив на прес-конференції, що у білоруському раді розглядається питання про набиття частки Венспілського порту. Так само обмірковане питання супрацовництва у енергетичній сфері і будівництва білоруської АЕС. На прес-конференції Іварс Годманіс заявив, що Латвія активізує супрацовництво з Білоруссю у рамках усходньої ініціативи Євразв'язу. Так само він назначив, що як сябра Євразв'язу Латвія хоче допомагати Білорусі не тільки у сфері економіки. Прес-секретар прем'єр-міністра Едгардс Вайкуліс відзначив.
Господин Годманис после встречи уже в течение пресс-конференции.
Господин Годманис заявил, что Латвия, как страна Евразвязу, может стать одним из главных руховиков сотрудничества помеж Евразвязом и Беларусью в рамках европейской программы добросуседства. Это сотрудничество важный фактор для экономичного развития обеих стран. Как раз теперь, когда мы переживаем негативные факторы глобального финансового кризиса, экономичное сотрудничество может уменьшить негативные наступства и допомогти худшей стать на ноги.
Влияние и помочь быстрее стать на ноги опять.
Наогул прэм'ер-міністры Латвіі і Беларусі не сустракаліся амаль 10 гадоў. Гэта было звязана з еўрапейскай палітыкай санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Аднак у ліпені гэтага году адбылася таемная сустрэча Сідорска і Годманіса на латвійскім баку КПП «Урбаны Селене». Калі гэтая інфармацыя трапіла ў медыі, то спадар Годманіс патлумачыў, што перамовы з Сергеем Сідорскім былі ў дзяржаўных інтарэсах Латвіі, а прэсавая служба Латвійскае міністэрства замежных справаў назвала гэтую сустрэчу асаблівым выпадкам. Спадар Сідорскі не ўваходзіў у спіс непажаданых у еўразвязі чыноўнікаў, аднак паспеў пабываць толькі ў Літве. Адмыслоўцы ў Латвіі цвердзяць, што візіт у Рыгу тычыўся толькі двухбаковых стасункаў дзвюх краінаў-суседак. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў.
Латвія, безумоўна, зацікаўленая ў развіцці эканамічных адносінаў з Беларусію, таму што даволі доўга ідзе спрэчка паміж Латвіяй і Літвой за беларускі транзіт, альбо Клайпеда, альбо Венспілс. Яны там прапаноўваюць разныя палёгкі, таму Беларусь можа ў гэтым пэўным сэнсе выбіраць. Я не думаю, што гэты візіт павінен мець нейкі палітычны рэзананс. Сідорскі ў нас, як вядома, асоба не палітычная, і таму гэта чыстая эканоміка.
Зазначыў свабодзе палітолях Андрэй Фёдараў. А на прэсавай канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца і нашыя слухачы.
В публічных выступленнях наш правадыр неаднакратна называў Міжнародны валютны фонд шайкай шулеров і жулікаў. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Цалком агляд телефонования у наших слухачов слухайте хвилин праз 15, а про экономичный кризис пишут и в листах на «Свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Купцэвіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі? Не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Вы далей застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Былога камандзіра асобнай брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павліченка будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў свабодзе пра новыя абавязкі палкоўніка.
Само слово замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
Да кастрычніка 8 гадоў Дмітрый Павліченка камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка менскай філіі РНЕ Глеба Самойлава, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красовскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Павліченкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму.
Верныя людзі, которые могуць зрабіць усё буквально по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У конце 2000 года Дмитрий Павличенко был арештован поводу постановы старшини КДБ Владимира Мацкевича, как особо подозреванная в дотычности до возникновения оппозиционеров. За кратами он провел несколько годин и был отпущен поводу звездок на особистый загад Александра Лукашенко. После выхода на волю публично заявил, что готовы выполнить любые загад президента. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрыя Павліченкі пэўны сімвал.
Маю думку, ринку это все ж таки свідчить об тим, что влада вимушена крыху подправлять свой твар. Павлюченко мы не раз бачили на тле своей бригады на улицах в боротьбе с демонстрантами. И с этой публичной посады его прибрали. Але видовочно, что серьезных системных групп в Украине не отбылося, и такие люди по-ранейшему потребны. Влада продемонстрировала, что своих она не кидает, и таким чином он формально пошел на повышение.
У пресовой службы внутренних войск не одразу сказали на питание, те означает новая посада Павлюченки подвышение по службе. Про сколько хвилину оттуль потелефоновали и передали, что это призначение равнозначное.
Распавідав Олег Грузділович. У ефірі Радіо Свобода з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Представник Рособоронекспорту Миколай Демидюк заявил про махчимость разгортывания в Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы с белорусского боку покуль нема. Премьер-министр Беларуси побывал с визитом у Латвии. Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чакая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту у 2 миллиарды доляров наиближайшим часом. Американского громадянина Эммануэла Зельцера накировали отбывать покарание в Могилевскую колонию агульного режиму. Дмитрий Павличенко, який раней командував бригадой спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Він став намісником командира корпусу охови громадського апарату внутрішніх військ у Білорусі. Національний банк Білорусі підвисив до 11% ставку рефінансування. Комерційні банки в відказ рихтуються підвисити процентні ставки по споживецьких кредитах. У Могилеве открыли помник ахвярам Голокосту. У тутейшим гетто в часе войны было забито каля 10 тысяч габреев. Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Як пережити економічний кризис, кожен вирішає по-своєму, тим більше, що зима не за горами. Як люди рихтуються до зими, що назапашують, чого остерігаються? Отказували жихари Гомеля, які приходили сьогодні на Прудковський ринок робити закупки на зиму.
Все заготовили. От помидор і до огурцов, і бульбу, все в общем. І муки, і сахару все заготовили. Дачі нету, все купляємо.
Здоров'я нету, кинули вже працювати на дачі. Дешевле виходить. Дорога, і все, якщо все посчитати, навоз тепер дорогий купляти. Так дешевле купити тут. У Гомелі на квартиру привезуть.
Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем, потом еще, куда его, много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. На огурчики это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. На балконе много не нахранишь.
Жихари Гомеля рассказывали, как они рыхтуются до зимы.
Сярод вымирающих белорусских вёсок Колодчина вельми вылучается своей цивилизованностью. Тут добрый асфальт, тут будуются не типовые агрогородошные, а сапраўдные дамы. Тут нема проблем со светлом и старыми древами. У чым сакрэт такого пераўвасаблення вёскі? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передачу Дмитра Бартосіка «Падарожжа свабоды» слухайте хвілін праз 25. У ефіры «Радіо Свабода» на чарзе наша экспертыза. Як може паўплываць чаканая дэвальвацыя расійскага рубля на беларускую эканоміку і на беларуска-расійскія дачыненні, у тым ліку фінансавыя? Чаму Беларусь застаецца адзінай краінай сярод суседзяў, якая не жадае дэвальваваць сваю валюту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Барыс Жаліба і палітолаг Александр Ласкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Рашэнне расійскага кіраўніцтва пайсці на пэўную дэвальвацыю расійскага рубля ставіць і новыя пытанні для беларускай эканомікі і для беларуска-расійскіх дачыненняў. Найперш я хачу спытаць у спадара Жалібы пра эканамічны аспект гэтага рашэння. Як дэвальвацыя расійскага рубля можа паўплываць на беларускія прадпрыемствы, найперш тыя, для якіх галоўны рынак збыту гэта Расія?
Ну, есть ведомые экономичные закономерности. Если твоя национальная валюта ослабляется, то это выгоднее национальным экспортерам. И это невыгодно национальным импортерам. Вот с этого пункта гледжения гоже будет белорусским экспортерам за их продукцию, если различиваются за нее российскими рублями, то будут различиваться больше данными российскими рублями. И потерпят наши экспортеры, это какие отрымливают выручку в российских рублях. Але нашим импортерам то будет выгоднее, потому что набывать российские рубли им будет больше данным курсом. Еще можно сказать, что нам выгоднее было бы различиваться в российских рублях с Россией за энергоносбиты, потому что нам набывать данные российские рубли будет легче сегодня, ніж учора, калі они были больш дарагімі у адносінах да долара і да беларускага рубля.
Спрашалі бы, ну гэта умоўны лад, а вось на сённяшні момант все пераважныя разлікі ў беларуска-расійскім таваразвароце, яны ведуцца ў далярах?
Не, так сказаць нельга. Раней у нас больш паловы разлікаў з Расіі было ў далярах. Але сёння 203 ў далярах, 3 ў еўра і дзесьці около 3 ў расійскіх рублях. Одразу можно сказать, что схуднеют наши резервы, какие мая наша держава, в особе Национального банка. Потому что частка резервов у нас в национальном вымерении различивается в российских рублях. И они будут перелишены в сторону поменьшения.
Дякую, господар Жаліба представил экономичный аспект решения об девальвации российского рубля. А теперь можем поговорим про политический аспект этого решения, и он, безумовно, есть. Чи поуплывает это на интеграционные отношения Беларуси и России? Ведомо, что теперь Россия настоивает, как Беларусь переходила на российский рубль не только в разликах, але на вот перспективе и в огуле. Теперешняя объявленная девальвация российского рубля не меняет привабность этой идеи, нечто меняет у этих экономических политических отношениях Беларуси и России. Александр Клеевский.
Я думаю, что это такой стрессовый чинник, який примушает белорусское керавництво лишний раз задуматься на конт серьезных негативных наступств, мощной привязки до России и экономичной, и политической, якая склалася исторично за годы так званой братней интеграции. Я нагадаю, як только пошли первые хвали финансового кризиса, белорусский президент попросил встречи с российским коллегом Медведевым. Найперш перед телекамерами одразу белорусский гость почал выкладывать то, что, видать, его наиболее хвалявало, и высветлилось, что амаль что полова золотовалютных резервов у российских рублях, махчима это была гипербола, вось, кажуть специалисты, однако еще одно отчувалася великая тревога, и навод подбивку растлумачил белорусский лидер, что утекали от американских санкций, умовляв, тому с доляров перевели в российские рубли, яйки у инший кошек склали, а оказалось, что той кошек так само вельми ненадейный. Зараз особливо, коли пошли разговоры про девальвацию российского рубля, еще более есть подстава задуматься, потому что, снова же, кажут адмысловцы, выратованием для курса белорусского рубля может быть кредит от МВФ. А МВФ, накидая свой некий план реформу, короче, Беларусь межволи мусит утягиваться у процесса экономической трансформации, я думаю, что у этом сенсе нема лиха без добра.
Господар Жаліба, вакол Беларусі все іншыя краіны дэвальвуюць свае валюты. Мы бачым, гэта адбываецца і ва Украіне, і вось цяпер нават Расія. Гэта рашэнне Расіі можа падштурхнуць і беларускае кіраўніцтва да дэвальвацыі беларускага рубля, ці яно будзе заставацца на сваіх трывалых ранейшых пазіцыях?
Ну, гэта такой больш психологичный момент. В России девальвируют, украинцы давно гривну свою завалили на 20%. Я думаю, что на сегодня Национальный банк не повинен мощно девальвировать наш рубль в отношении до доллара, хотя некоторые прикметы есть. Еще недавно было 2120, зараз уже там 2129. То есть такая девальвация есть, а лишь и она такая легкая.
А в обменниках 2160 уже?
Это инше. Обменники уличивают попыт и пропанову от насельництва. Не задрали цены специально. Это доходы для коммерцийных банков. Если допустит резкую девальвацию наш Нацбанк, то самое страшное, когда вкладчики кинутся в банки и будут забирать валютные депозиты, альбо конвертовать рубли у валюту, вытягивать из банка. Вот это нельзя Национальному банку допустить. И я думаю, он это разумеет. И поколь есть экономичная махчимость не допускать мощной девальвации, и он будет трыматься с курс нашего рубля, белорусского будет трыматься доллара.
Александр, Олег, али поглядеть на это именно с политичного и психологичного пункта гледжения. Накольки, сдается вам, обгрунтовано решение так твердо трымать белорусский рубель, чему именно белорусское керамиство в отрозине от теперь уже всех соседей вокол трымается именно за тривалый курс рубля?
Речь у тем, что белорусское керавництво найперш трымается за свой идеологичный фетиш. Гэта фетиш стабильности. Гэта стабильный курс, а одно за адлюстраванне идеологичного постулата про стабильность. По-другое, не будем забывать, что при ўсёй нелюбові до империализму, ўсё ж таки средний заробок, ягоная динамика у нас завсёды вымирается менавіта у заокеанской империалистичной валюте. И тут уже пообяцаны золотые горы, здаецца, до конца пятигодки там под $1000 было у свой час обяцана. И зараз уявите себе, коли курс доляра попаўзе, это же одразу ляснутся все пригожие показчики динамики росту среднего заробку. Каратей на вачох разваливается вот этот социальный контракт помеж белорусским урадом и насельництвом. Разом с тем, белорусские улады, яны прагматичные, яны не самозабойцы. Я думаю, что коли дойдет до вось коллизии, до такого драматичного выбора, хай себе покрыще, не последовательно, але еще ж пойдет той самый процесс экономической трансформации, але Беларусь никуда не поденется от глобальных процессов.
У экспертизе свободы экономист Борис Жаліба и политолог Александр Класковский обмерковывали уплыв чаканой девальвации российского рубля на белорусскую экономику и на белорусско-российские дочинени. Вел передачу Виталь Цыганков. У эфиры «Звонки на свободу». Вандализм у Куропатах, международный финансовый кризис, просьба об кредите от Беларуси до Международного валютного фонда, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Супраць двух непаўналетніх зламыснікаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах, упершыню распачата крымінальная справа. Ранейшыя шматлікія акты вандалізму ў курапатскім лесе застаюцца нераскрытымі. Каментар слухача.
Зиновьев, при антибелорусском режиме органы сориентированы на борьбу с белорусскостью. Им не до вандализма. Дзякуй.
У Могилеве открыты помнік габрэям, ахвярам нацизму. На гэту тэму наступнае тэлефанаванне.
Хочу звернуть вашу увагу на отсутность размовы про знищение габреев у горках могилевских. Хорошо помню, как моя мать, уже покойная, носила ежу у лес, где ховалася женщина-габрейка с двумя своими сынами моего взросту. Батька яких был летчиком в армии. Моя мать видела, как расстреливали фашисты колонны габреев, подгоняемых к яме. В это место треба ушановать, как и остатние. Дякую же, Харминска.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярда даляраў. Выказванні на гэтую тэму.
В публічных выступленнях наш правадыр неаднакратна называў Міжнародны валютны фонд шайкай шулеровых жулікаў. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Рыгорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Рыгоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканоміку Беларусі – тэма наступнага тэлефанавання.
Обмен товарами, так званый бартер, это значит, у бюджете грошу нема. В обмену бывает и карцер, тюрьма. Нема бюджету, пошла инфляция в головку, зарабил грошовый станок. Тогда за миллион купишь пачечку куриной бланки у свой бульон. Думай, белорус, тераби свой вуз.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем воду вокал на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
На белорусских телеканалах прогучала лишба, что в Беларуси 14% католиков, и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лишбе? Коли брать православную конфессию, якая лечится самой массовой и ведучей, то треба отзначить, что у ее шереги залечили у всех православных атеистов. У католицкой конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католицкая конфессия является самой массовой и ведучей. И может не варто лечить кольки верников у католицкой и православной конфессии. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок слухайте передачи «Поштовая скринка 111» и «Подорожжа свободы».
Говорить Радио Свобода. У Менску 18.30. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский побывал с визитом у Латвии. Разом с латвийским премьером Иварсом Годманисом он взял удел у открытии национальной выставы Беларуси у Латвии «Беларусь-экспо-2008». На прессовой конференции по выниках поседжения керовников урадов обедзвюх краин Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чекая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту по мерам 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. Герт Аренс, кіраўнік назіральнікаў АБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі, заявіў сёння ў Кіеве, што старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына павінна быць выключана са спісу неўязных у Еўразвяз. Паводле Аренса, няправільна пакідаць Ярмошыну ў гэтым спісе, калі прэзідэнт Александр Лукашэнка, чыя інструкцыя яна выконвае, выключаны з яго. Амерыканская грамадзяніна Эмануіла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў Магілёўскую калонію агульнага рэжыму, а ягоную сакратарку Ладлену Функ маюць адправіць у жаночую калонію ў Гомелі. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Дмітрый Гарачкі, які абараняў асуджаных. Дмітрый Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў МУС, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў МУС па баявой падрыхтоўцы. На хвалях свободы вы слухаете новины, основное международное поведомление. Россия отхилила пропановы США об супрацовництве в сфере противоракетной обороны. Неназванные крыницы у Кремли назвала их недостатковыми. Той же неназванный чиновник заявил, что перамовы будут вестись уже с новой американской администрацией. Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламенту Арсения Яценюка. Отхиление Яценюка домагалися партия регионов Блок Литвина и коммунисты, которые сверджали, что спикер ангажованно вел поседжение и порушал этичные нормы. У Ираку арештованы уплывовый боевик Аль-Каиды. По воле Министерства обороны Рият Вахаб Флейх был затриманы у провинции Дияла. Как поведомляется, Флейх отказывал за подрихтовку боевиков. На поудне Афганистану в городе Кандагар при выбухе замінаванай машыны загінулі не менш за 6 чалавек, больш за 40 былі параненыя. Паводле ўладаў, смяротнік падарваў машыну ў цэнтры гораду на дарозе паміж мясцовым офісам выведкі і будынкам кіруючай рады правінцыі. Раду ўзначальвае брат прэзідэнта Афганістану Ахмад Валі Карзай, і ён не пацярпеў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. Хвилин проз 15 на наших хвалях, передача «Подорожжа свободы». Змитер Бартосик расскажет про свою поездку у вёску Колодчина Велейского району. А теперь передача «Поштовая скринка 111». Валентин Жданко читал и комментует листы слухачёв свободы.
Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку, на вуліцы, у офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Мікалай Купцэвіч з Менску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаяце ў сваіх перадачах гэтай тэме. Такое ўражанне, што вышукваеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас. А дзеля гэтага трэба абапірацца найперш на сваю эканоміку, сваю вытворчасць. Будуць свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будзем мы залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў». Гэта клічыць Мікалай Купцэвіч з Менску. «Свой хлеб не вырасціш без расійскай нафты і украінскага металу, з якога на МТЗ вырабляюць трактары «Беларус». А калі попыт на гэтыя трактары, які на іншую прадукцыю машынабудавання, зніжаецца, калі імкліва падаюць кошты амаль на ўсе тавары, якія складаюць аснову беларускага экспарту, нацыянальную гаспадарку непазбежна чакаюць складаныя часы. Заклінаннямі пра адсутнасць крызісу справу тут не выправіш. І мяжой не адгародзішся, бо ўся беларуская эканоміка грунтуецца на адкрытасці свету, на міжнародным гандлі». Яшчэ адзін кароткі ліст на гэтую ж тэму даслаў Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Слухач піша: «Крызіс у нашай мясцовасці пакуль адчуваецца толькі па тым, што з расейскіх будоўляў вярнуліся некалькі мужчын, якія былі там на заробках. Кажуць, і зарплаты зніжаюцца, і працы там няма. Магчыма, Беларусь ад гэтага толькі выйграе, вернуцца кваліфікаваныя работнікі, будуць працаваць на ўласную дзяржаву, а не на расейскага капіталіста». Гэта клічыць Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Радавацца тут наўрад ці выпадае, Павел. Беларускія гастарбайтары везлі з расійскіх будоўляў валюту, на якую ўтрымлівалі тут свае сем'і. Ці знойдуць яны ў Полацкім раёне такую ж высокааплатную працу – вялікае пытанне. Асабліва цяпер, калі хваля крызісу ўсё больш накрывае і Беларусь. Пра восеньскія вясковыя клопаты распавядае ў сваім новым лісце даўні сябар свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Як толькі уборка, дык улада хваліцца, убярэм ураджай без стратаў. А як у сапраўднасці? Усе бачаць, ці не палова той жа бульбы будзе зімаваць у зямлі. Раней тое, што засталося пасля камбайна ці капалкі, сабірала навакольнае насельніцтва. Цяпер ужо не тое. Няма людзей, а ў тых, што яшчэ засталіся, не стае здароўя і сілаў. І так усюды ў Беларусі. Там лёння ўбралі, там буракі, бульбу, цыбулю. І навошта столькі садзіць ды сеяць, калі няма сілы ўбраць? А яшчэ здараюцца выпадкі, калі і сам калгас ўбраць не можа, і людзям не дазваляе забраць тое, што ўсё роўна загіне. Пагражаюць судамі, штрафамі. Вось у Лукаве, гэта СВК «Чырвоны партызан», пасля уборкі кукурузы адразу пусцілі трактар з плугам. Адмыслова, каб насельніцтва не збірала катахі. А ёсць і іншыя гаспадаркі. Там кіраўнік бачыць, што дабро ўсё роўна загіне ў полі, і запрашае людзей: «Ідзіце, забірайце». Ідуць усе сем'ямі, нават старшыня сельсавета са сваімі дзецьмі. Напісаў у лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У такіх выпадках, відавочна, ўсё залежыць ад маральных якасцяў кіраўніка калгаса. Ён мала чым рызыкуе, калі дасць дазвол людзям бясплатна забраць тое, што ўсё роўна пойдзе пад снег. Не той цяпер час, калі кідалі ў турму за каласкі. Чаму ж многія замест таго, каб даць палёгку ўласным калгаснікам, тэрмінова пускаюць на такія палі трактар з плугам? Гэта выразна сведчыць пра тое, на чым атрымаецца ўся калгасная сістэма, які галоўны прынцып яе функцыянавання. Старшыня калгаса не здольны за мізэрныя грошы прымусіць людзей выйсці на палі, каб ратаваць чужую для іх уласнасць. Ён цудоўна ўсведамляе, што гэтыя ж людзі, калі б працавалі на сябе, сабралі ўсё вырашчанае хутка і без усялякіх пярэчанняў. Пасланы ім на няўбранае поле трактар з плугам – гэта своеасаблівая помста гэтым людзям. моральная компенсация самому себе за власную бездопоможность. Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про колгасные будни рассказываю в своем новом листе на свободу и наш давний слухач Миколай Рыбаков из поселка Копысь Аршанского района. Он пишет. У агрогородку Александрия 3 года тому заклали больше 100 гектаров яблоневого саду. Саджанцы привезли со Словении и Молдовы. Кажуть, згодно с проектом, до кожного древца треба было подвести индивидуальный компьютерный полив. У нас же применяюсь іншую систему. Трактор «Беларус», бочка и ведры. До того ж и климат наш зусім не той, что в Молдове ці на Адріятиці. Сёлета настав час культивовать той сад. Тракториста послали у ночи, а той, як оказалося, был на подпитку. Далей было, як у той книзе. Настала ночь, и у країні дурняў закипела праца. Тракторист знес ладный кавалок дорогой дрозяной огороджи, выкарчевал каля 400 древцев. У суд на его не подавали. Налічили за зламаний передній мост трактора 1000 доларів, да ще 2000 за яблоньки і плод. Тепер некілька год йому доведеться працювати без оплати. Ще був сьогодні в Олександрії такий випадок. Згорело 900 тонн сіна, увесь перший укос, 3000 рулонів по 300 кілограмів кожний. Приїхали пожарні, тушити не стали. Згорело все чисто, як порох. Нема, господар Жданко, толку, коли нема господара на землі. Але, як кажуть самі колгасники, коли навкол бардак, дик хлягчей жить. Написав у своєму лісі на свободу Миколай Рибаков з поселка Копись Аршанського району. Не свой сад, не свой трактор, не своє сено. В умовах безладдя, безгосподарчості, безадказності саправды простей адлынваць ад працы, стягнуць мех калгаснага збожжа, выканаць абыяк даручаную працу. Але наступствам гэтага нібыта лёгкага бесклапотнага жыцця заняпад вёскі і паўжабрацка існаванне яе насельнікаў. Параўнайся, як жывуць вясковыя гаспадары, фермеры, хоць бы ў суседній Польшчы, і як беларускія калгаснікі. На сябе чалавек працуе зусім па-іншаму, чым на калгас. Гэта даўно відавочна для ўсіх, у тым ліку і для тых, хто гэтымі калгасамі кіруе. Наш слухач Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району слухае «Свабоду» даўно, але ліст даслаў упершыню. У ім ён піша. Мае улюбёныя праграмы на радыё «Свабода», паштовая скрынка 111, дом літаратара і праскі акцэнт. Стараюся слухаць іх як мага часцей, але не заўсёды гэта ўдаецца. Причиной гэтаму тое, што немагчыма 24 гадзіны на суткі заставацца ля прымача. Ёсць яшчэ праца да іншыя справы. Хоць часам вельмі хочацца быць з вамі як мага даўжэй. Сергей Балбасаў таксама даслаў у сваім лісце падрабязны рапарт аб чутнасці перадач «Беларускай свабоды» у першыя дні пасля пераходу на зімовыя хвалі, за што мы яму шчыра дзякуем. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэту ж тэму ад Мікалая Цітовіча з Наваполацку. Ён піша. Вы зрабілі немагчымае, абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбны беларусам. Я чуў, што недаўна вы змянілі частоты. Добра было б атрымаць новы расклад працы свабоды. Свабода назаўсёды, напісаў у сваім лісце Мікалай Цітовіч з Наваполацку. Дякую вам, Миколай, за добрые словы. Правда, до обуджения народа и влады в Беларуси шлях покуль не близкий. Тут ваши комплименты гучат явным перебольшением. Что до нового расклада передаж свободы, то и вы, и сотни інших удельников клубу наших сябров неузабаве отримаются его в выгляде новых рекламных календариков. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чекаем новых дописов.
Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Валентин Жданко читал и комментовал листы наших слухачов. У эфире «Радио Свобода». А теперь Вячеслав Ракицкий проанонсует свою передачу «Белорусская Атлантида без барьеров», якую вы сможете почуть завтра приблизно у этакий же час.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцыі капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня. Прадстаўнік Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту ў 2 мільярды даляраў найбліжэйшым часам. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрый Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў Беларусі. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Далей у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік раскажа пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну.
Вёска Калодчына, на першы погляд, мала чым адрозніваецца ад астатніх беларускіх вёсак, але гэта толькі на першы погляд. Пры ўездзе ў вёску раю ўсім скінуць хуткасць, а то атрымаецца як з тым дачнікам, пра якога распавядаюць у Калодчыне. На хуткасці пад 100 кіляметраў па вёсцы ляцеў жыгуль, як заўжды лётаюць па другасных дарогах, і раптам наляцеў на ляжачага паліцыянта. Грукат, віскат тармазоў і маты на ўсю ваколіцу. Затым жыгуль ізноў набраў хуткасць, каб праз 200 метраў наляцець на яшчэ аднаго паліцыянта, яшчэ больш круцейшага. Ізноў грукат, віск, мат і паламаная падвеска. З тае пары па Калодчыну усе ездзяць асцярожна. Але ляжачыя паліцэйскія не адзінае дзіва вёскі. Тут давно забыліся на праблему перагарэлых лямпачак ці шумных кампаній адпачывальнікаў. І хто ж гэты дабрадзей, які аблягчае жыццё людзям? Паслухаем калодчынскую кабету.
Нашай вёсцы пашанцавала, мы сразу не зналі, што он такая знаменітасць. Ну і вясковыя жанчыны звалі яго барын. У него від очень такой представитель, он порядочный, он настолько адекватный человек, что я его просто боготворю.
А вось другий голос на имя колодчинского героя.
Я считаю, что этот человек послан Богом для Колодчина. Во-первых, он решает все вопросы, которые возникают. И вся деревня уважает его. Его избрали старостом. И староста для нас таким является, как Богом.
Колодчину сапраўды пашанцавала со старостом. Александр Газов, коренный москвич, живе в Беларуси от 1969 года. Ён стралок, чемпион 21-х олимпийских гульняў у Монреале и призер Олимпиады у Москве. У Колодчин перебрался до жонки, якая родом отсюль. Сам побудовал прыгожую сядзібу, сам вяде свою господарку. Ён сапраўды падобны на старэючага арыстакрата. Сівы прыгажун з разумным позіркам, які разважліва курыць, прыпальваючы адну цыгарэту ад другой. Мы сядзім на верандзе, дзе цёмнае дрэва сценаў, упрыгожанае галовамі дзікоў, паляўнічыя трафеі.
Мне задавалі вопрос после этой олимпиады. Как вы считаете выступление наших стрелков? Я говорю, отрицательно. А почему? Я говорю, мы ездили в Монреаль, три человека от Белоруссии. Кедяров, Торшин и я. И привезли три медали. Первое, второе, третье место. Сейчас ездило семь человек. И не привезли ни одной медали. Как вы оцениваете? Они сразу замолчали. А почему? Я говорю, не знаю, надо искать.
Былы олимпийский чемпион с цікавасцю глядзіць на будучыню спорту, китайского спорту.
Значит, у нас, к примеру, на одного стрелка там, да, чтоб в команду, ну, 3-4 претендента, да? А у них выбирали стрелка одного из 6 тысяч человек. Как вы считаете? Есть из кого выбрать? У нас мало спортивных школ. Ну что на Беларуси? 4 спортивные школы, стрелки. В каждой школе там по 30 человек стрелков. По 40 человек. Ну что это? А у них ни одной средней школы нет без спортивного профиля. А у нас этого практически.
Вёсцы Колодчина не погрожая вымирание. И секрет тут у размещения вёски недалеко от Вилейского водосховища. Земля тут не только пригожая, але давно уже не танная. Меньше, чем за 15 тысяч доляров участков нема. И дамы тут будуются нетиповые, все больше драуляные, просторные сядибы. Але что цікаво, это ніякие не дачи. Это маёнтки для того, каб прыгожа правесці старасць. Самих карэнных жыхароў у Колодчыне с кожным годом менее по самой натуральной причине. Але найстарэйшая жыхарка Колодчына, старая Ганна, причину вясковага бязладдзя бачыць не ў 60-х, а ў 40-х годах.
После войны гнали у колхозы, много людей на той свет пошло. Ну что ж, отнимали ўсё. И колеса, и атосы, и сани, и плуги, и хомуты, и конь, ўсё. И вешалище, и ўсяго было. И дома, мой тата дома ещё месяц не ночевал, гнали у колхоз. Некоторые пошли, а мы не пошли. Я говорю, таточка, будем держаться. А брони бог, если это ж война, это ж право меняется. Так ещё жизнь нас будут колхозниками звать, то мы колхозники.
У передачи «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартосик рассказывает про свою поездку у вёску Колодчина Вилейского района.
А зараз поговорим с переселенцами из России, докладней из этничной Беларуси, со Смоленщины, а еще докладней из Гнездова, станции, якая находится неподалеку от Катынского лесу. Семейная пара Владимира и Тамары переехала в Беларусь давно, але уражені дзяцінства назаўжды засталіся у памяти.
Писалося, организовали Советский Союз, что это немцы побили. Мы приезжали, раскопки там делали с Организацией Объединенных Наций. Вот, и как бы нашли патроны немецкие. Ну, все это было подстроено. А вообще было так, значит, разгружали их. В основном были ксенцы, ну, священные и офицеры. Люди в одно место, вещи в другое место скидывали. Повезли туда, в этот лес. Ну, слухи были о том, что, значит, будет колхоз, хочет сделать поляку с этими. Как бы им предлагало правительство, не согласились. И их там потихоньку Были такие рвы длинные покупаны.
Но это уже открылось после войны.
Ну, местные жители знали.
Знали это?
Конечно. Слышали стрельбу, и как их, куда их увели. Было огорожено колючей проволокой, там несколько родов, все это. Еще недалеко есть блиндаж. Ну, такой якобы и разговоры были, что Гитлер прилетал туда, значит. В этот блиндаж я даже сам ходил. А где это самое, их убили, тоже несколько раз был. Говорили, там грибы есть, но пойти как-то не, неприятно же, что были там трупы. Но там, как потом говорилось, что мало того, что побили поляков, так побили те, которые поляков убили.
Зусім недавно у белорусской военной газете я прочитал артикул, где у который раз доводили, что ниякая НКВД до расстрелу у Катыни дочиненняў не мае, что наилепший доказ немецкие гильзы, якія яны все ж не оригинальные у своих доказах, что у Катыни, что у Куропатах. Послухаем Тамару.
Мясцовые жыхары, яны неяк пострадали, потерпели от того, что там творилось у Катыни.
Конечно. Когда немцы пришли, они же стали в июле, жара, молодежь нахально туда, и дядька мой участвовал, царство ему небесное, раскопки делали, доставали трупы. И как дядя мой сказал, что там наших несколько деревенских тоже нашли. То есть не только поляки там пострадали, там попались и наши. Молодежь вот раскапывали, это было... это кошмар, и тоже занимались мародерством. Золотые зубы там доставали, некоторых и судили. Но это так говорили, я была ребенок, то есть я свидетельствовать точно не могу.
А вы верите в то, что до этой поры в газетах пишут, что поляков расстреляли немцы, а не советы?
Советы почему? Когда поляков стали привозить... У нас станция там, Гнездово. Было отцепление от станции где-то метров на 200. Но детей-то удержать нельзя. И выгружали их днем, утром там, ну, в светлое время суток. И мы, дети, все равно бежали туда, все равно смотрели. Нас гоняли, но мы смотрели. Я лично помню, как вот с одной стороны стоит, ну, как раньше называли, воронок. С другой для вещей. Трап от вагона. Так вот, вещи бросает в одну эту, сам садится в другую. И народ говорил, что Козьи горы, это Катынский этот лес так называется у нас, Козьи горы, козы когда-то водились, сказали, будут делать им колхоз. Да? И вот их туда свозили и делали им колхоз.
Але я не з'ехаў з Калодчына з пустымі рукамі. Тут жыве адзін з найлепшых майстроў лазаплятення Уладзімір Фаменка. Ягоная хата ўяўляе сабой своеасаблівы музей прыкладнога мастацтва. Тут ёсць з лазы і кошыкі, і крэслы, і дыванкі, і сталы, і нават афіцыянскі столік на колцах.
Што можна зрабіць з лазы? Ну, акрамя кошыкаў.
Акрамя кошыкаў, там мебель. Всякие и светильники, мебель можно делать, табуретки, столы, стулья, диваны, топчаны, шезлонги, детские кроватки, ширмы делать, прихожие, абажуры, дачники такие заказывали, кровать 5 на 4 метра. Сделать нужно было так, чтобы внутри не было ни одного сучка задоринки, потому что внутрь вставлялся водяной матрас.
Вояк. И такое можно зарабить?
Да. Как говорится, решетом воду не наносишь. Я могу из лозы сделать кружку, можно будет из нее пить.
Скажите, вы сами до этого пришли, или был некий наставник?
Не было, нет? Я самоучка.
Набывши у Владимира кошик для дочки, я подумал, что безумовно, без мовы няма нации. Але и без спрадвечного мастацтва так само нация не зусім полная.
Вы слухали перадачу «Падарожжа свабоды». У ёй Дмітрий Бартосік расказваў пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну. Зверну вашу увагу, што заўтра мы пачуем новую перадачу гэтага аўтара ў серыі «Падарожжа свабоды».
Ялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі Ялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра ялынінскіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Новая перадача Дмітра Бартосіка з серыі «Падарожжа свабоды» пра горад Ялынічы прагучыць у нашым эфіры заўтра прыблізна ў гэтакі ж час.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.